Добрый вечер, в студии Ирина Кленская. В гостях у нас сегодня Юлия Гаухман, хранитель наследия Александры Прегель, Вера Калмыкова, кандидат филологических наук, искусствовед. И Вера занимается историей искусства XX века, неизвестные имена художников XX века. Ваше, как мы говорим, занятие любимое, ваша профессия, так?
Ну, скорее хобби. Скорее хобби, но такое довольно обширное.
Влечение. Хорошо. Мы назвали имя хранителя архива наследия Александра Прегель для наших, к сожалению, слушателей, может быть, не для всех, но это имя незнакомо. Мы не знаем этого художника, этого человека, Александра Прегеля. Передо мной лежит прекрасный альбом, «Автобиография души» называется. Это вы сделали?
Да, эта книга – результат многолетних размышлений, и она практически реализация вот этого желания многолетнего. Книга посвящена Александре Николаевне Аксентьевой в девичестве, которая стала Прегель в замужестве, ее муж был моим дядей.
Ну, говорят, эта семья какая-то удивительная.
Семья Прегель. Действительно удивительная.
Чем удивительна?
Ну, вот я попробую...
Открывайте тайны.
Открывать, да, тайны семейные. Дело в том, что Александра Николаевна дочь двух интереснейших людей своего времени. Мать ее Марья Самойловна Тумаркина была одной из первых докторов философии в России, дореволюционной России. Дочь купца московского Тумаркина, которая оказалась очень прогрессивной в молодости, захотела уехать учиться за границу, куда и поехала, и в Швейцарии она брала курсы и стала доктором философии. Там же, в Швейцарии, она познакомилась с Германией и Швейцарией, там, где была, она познакомилась с будущим очень известным человеком, известным в истории России, Николай Дмитриевич Аксентьев. Это дворянин, пензенский дворянин, который в свое время учился в Московском университете на отделении философском, участвовал в волнениях, был исключен, и, как многие дореволюционного времени, представитель молодежи, не согласный с царским режимом, им было запрещено учиться в России, и он уехал за границу, продолжил свою учебу. Николай Дмитриевич Аксентьев потом оказался очень влиятельной фигурой в движении революционном. Он был эсером, социал-революционером, и стал близким соратником Керенского и ведущим, одним из ведущих эсеров временного правительства. Он стал министром внутренних дел, был секретарем самой организации, генеральным секретарем, если можно так выразиться, эсеров, и в связи с этим был много раз доказуем царским правительством, провел большую часть времени за границей. Но это уже отдельно. А Марья Самойловна и Николай Дмитриевич встретились во время учебы. Оба они были очень красивыми людьми. И в своих воспоминаниях Александра Николаевна пишет о том, что когда они, будучи студентами, входили в аудиторию, то лекция останавливалась.
Такие красивые люди были.
Они были исключительной красоты. Причем он был красив.
Да-да, вот я
красотой, да, он был красив красотой благородной, русского, дворянина, такого пензенского, потомственного. Она была, да, она была красива своей, скажем, такой библейской красотой. Очень хороша. Она была так хороша и вызвала вдохновение целого ряда художников. Вот тут мы как раз, вы перелистываете страничку, где изображен ее портрет Серова, очень знаменитый, ставший знаменитым, малоизвестный до этого, но ставшим всемирно знаменитым сейчас, так как недавно он был приобретен из частной коллекции, он стал достоянием из коллекции музейной коллекции, он стал частью частной коллекции, и я так представляю, что это частная коллекция российская, так что в России этот портрет увидят.
Ну, такая изображена красивая, темноволосая, страстная девушка, красивая, да, библейская.
Да.
Ну, и у них родилась дочка.
Да, и у них, да, это интересная история. Они познакомились, подружились.
Влюбились?
Я представляю, да, было это чувство сильное, серьезное и надолго. Но, как говорится, всякое бывает. Они поженились, они уже, когда вернулись в Россию, потому что они решили сначала кончить учебу, и они закончили. Между прочим, Николай Дмитриевич написал диссертацию по Ницше, она по Соловьеву Владимиру. В общем, они вернулись в Россию и начали участвовать в революционных событиях 1905 года. и за их участие активное.
Их опять отправили.
Нет, а им не дали отправиться никуда за границу, их отправили в тюрьму.
В тюрьму, да, отправили. Вот. Может быть, и правильно делали, согласитесь.
Ну, могло быть хуже, как говорится, и бывало хуже.
Могли... В данном случае... Может быть, надо было остановить.
Вот здесь есть фотография в этой книжке, изображение Николая Дмитрича в камере этой Петропавловской крепости. И условия, в общем, были такие, что мог он как-то и заниматься своими делами.
Ну, вот, ужас, одним словом, ужасы царского режима.
Да, они были, да, они были
ужасы царского режима.
Ужасы, но смягченные, так сказать.
Да. Но подойдем к ребенку. Все-таки ребенок появился, и она героиня наша сегодня.
А, да, да, стоит это вспомнить. Да. Они поженились, на самом деле, они женились, пока он был в Петропавловской крепости, потому что она вышла быстро, а его он остался, сдержался, а потом, да, они поженились там, и его отправили в ссылку. Абдорц, или Салехард, так как это называется сейчас Салехард. Это место на самом краю России, Российской империи тогдашней. И место очень известное, потому что туда ссылались многие. И в том числе вот Троцкий там был, и многие революционеры в Салехарде. И она поехала к нему в ссылку. И там они находились какое-то время, и вот там, видимо, зачат был этот дитя, ребеночек.
Ну, в общем, ребенок родился, слава богу.
Он, ну, не там, нет.
Ну, хорошо, он родился, Юль, да, родился.
Родился.
Девочка, точно, и она, собственно, точно, представитель, да, этой семьи.
Она представитель семьи, родилась людей. Она в Финляндии, в Хельсинки. И Азеф, знаете, вот такой был Азеф,
знаю,
там,
да,
преподнес огромный букет цветов, значит, когда при рождении. Он бежал из ссылки, Николай Дмитриевич, и бежал в Финляндию, когда правило, которое, хотя она была под царским, так сказать, режимом, ну, не режимом,
а она была частью
контролем,
Российской
империи. Да, да, да. Ну, порядки были более мягкие, он смог там быть. Она уже законным путем приехала к нему, и на вокзале схватки начались, можете себе представить. Так что Александра Николаевна...
Которая... Пути родилась, по сути дела.
Да, да, практически в пути она родилась.
Ну, семья была все-таки интеллигентная, богатая. Это же были...
Вы знаете, Николай Дмитриевич не был богатым человеком. Отец его, юрист в Пензе, не стал богатым, потому как он не брался за дела тех людей, которых носили.
Юля, деньги. А как сложилась дальше жизнь? Они уехали из России после революции.
А жизнь сложилась так дальше. Он уехал еще до революции, потому что его преследовали. Она к нему ездила вместе с ребенком, но брак продлился очень недолго, потому что так получилось, что...
Ну, бывает так.
Да, бывает. И она очень быстро, сравнительно быстро вышла замуж за Высоцкий. Вот тут входит в картину другая семья Высоцкий.
Вот, вот мы сейчас остановимся на этом месте и поймем, что было дальше с художникой. Художник, о котором мы сегодня, о котором рассказываем, мы, может быть, впервые мы услышали эту фамилию Александра Прегеля. Теперь подробно узнаем о том, чем же она интересна нам, как складывались судьбы людей, которые оказались в эмиграции, как они смогли состояться или не состояться. У нас в гостях сегодня Юлия Гаухман, хранитель наследия Александра Прегель, Вера Калмыкова, кандидат филологических наук, историк искусства, искусствовед и специалист по художникам 20, по искусству 20 века, неизвестные имена. Это одно из занятий, из увлечений Веры. Оставайтесь с нами, мы вернемся через несколько минут. Ирина Кленского микрофона.
Thank you.
Наша программа продолжается. У микрофона Ирина Кленская. В гостях Юлия Гаухман, хранитель наследия художницы Александра Прегель, и Вера Калмыкова, кандидат филологических наук, искусствовед и историк искусства XX века. Неизвестные имена, а и одно из имен — Александра Прегель. Мы знаем, перед новостями мы говорили о том, как повстречались родители, как странно соединились судьбы этих романтических революционеров, как они оказались в ссылке, как любовь закончилась. И вот семья Высоцких, эта девочка Александра Прегеля, о которой мы сегодня говорим, все-таки родилась и выросла, и превратилась в художницу. Семья была, как-то помогала ей расти, формироваться. Что происходило? Почему вдруг вы решили заинтересоваться, Вера, этой художницей Александрой Прегель? Что в ней такого особенного?
Удивительное, совершенно своеобразное, во-первых, дарование, во-вторых, совершенно удивительная традиция, которая соединилась, несколько художественных традиций, которые соединились в ее искусстве. Она как бы самой судьбой была приготовлена для того, чтобы стать чем-то удивительным, потому что в ее формировании как художника сыграли роль, во-первых, друзья Марьи Самойловны Цетлиной. А Марья Самойловна держала и в Москве, и позже в Париже салон. И кого там только не было. И девочка росла. Она покинула Россию 10-летним ребенком, но до 10 лет она же всех видела рядом с матерью. А потом в Париже, в отличие от очень многих эмигрантов, Цетлина вернулись в Париж после революции, в свою квартиру. Вот, у них были капиталы, поскольку у Высоцких были отделения, их предприятия были отделения в Европе.
Были богатые люди.
Они были богатыми людьми, у них была собственность, они приехали в Париж как домой. То есть, и тот же самый салон, что был в Москве на Поварской,
переместился в Париж.
И тот же самый питательный бульон из интеллектуалов 20 века, который окружал Александру в Москве, окружал ее и в Париже. Поэтому совершенно неудивительно, что она поступила в Национальную академию декоративного искусства в Париже. Совершенно неудивительно, что она ходила на занятия к Яковлеву и Шухаеву. Это художники, с которыми москвичи недавно познакомились на выставках хороших, таких подробных. А вот удивительная вещь, что она в 28-м году, став ученицей Натальи Гончаровой, осталась ее другом до конца дней.
Удивительно, почему? Потому что у Натальи Гончаровой был плохой характер.
Какой у нее был характер, потому что я никогда этим не занималась, но я знаю, что люди рядом с ней не задерживались. А Александра Николаевна, в общем, так сказать, до конца их дней с Ларионовым, она была рядом с ними.
Интересно, сохранились ли ее воспоминания? Вы хранитель архива. Сохранились ли ее воспоминания о Гончаровой, Ларионове, о том периоде? Что она писала?
Да, это хорошо, что вы задали этот вопрос, потому что книга практически начинается с стихотворения, посвящения Гончаровой Шурочке Александре Николаевне. Это воспоминания. Я могу помочь вам это найти. Вот. А дело в том, что это Гончарова была близкой приятницей Марьи Самойловны Цетлиной, была в круге вот этих друзей этой семьи. И, естественно, что когда Александра Николаевна проявились наклонности к живописи, Наталья Андреевна оказалась ее первой учительницей, наставницей. И Александра Николаевна оставила после того, как Наталья Сергеевна... Она оставила воспоминания о ней, и они были опубликованы.
А чего писала, интересно?
Она очень хорошо о ней писала.
Например,
она писала о том, какая она преподавательница, какой это человек, независимый.
Как она ее учила?
Подробности не указаны, но это опубликовано в России. Кстати, воспоминания в одной из публикаций.
Ну, а что писала она? Расскажите. Как она почему-то запомнила ее?
Она писала, что это был удивительный человек. Это человек был удивительной культуры, удивительной преданности искусству и удивительной самоотверженности как личность в отношении к своему супругу Ларионову. И она вспоминала, как она уже так с исковерканной подагрой руками, как она старалась, как она ездила к нему в больницу, как она за ним ухаживала. Кончилось тем, что она ушла из жизни раньше. Вот она писала о том...
Если учесть, что они были разведены, и жил Михаил Ларионов жил с другой семьей, и это была такая
это была очень близкая, да, это была очень близкая дружба, сотрудничество, уважение. А она писала в своих воспоминаниях о том, что как важно Гончарова было, чтобы ученики развивали свое направление, как она не давлела над талантом, не пыталась его индивидуальным талантом, как она не пыталась влиять. Есть, кроме того, переписка, которая тоже была опубликована в одном из...
Переписка между Александром Прегель и Гончаровым?
А письма, вернее, прямо сказать, что писем Прегель не было, потому что они ушли к Наталье Сергеевне.
А вы видели эти письма?
Нет, я видела письма Гончаровой.
К ней, как Александр Прегель.
Да, к Александру Прегель с приписками Ларионова. Иногда Ларионов писал. И также к ее матери, Марии Самойловне. Так получилось, что архивы Прегеля, которые у меня оказались, они включали в себя также и... Часть этих архивов были архивы Марии Самойловны.
А чем интересны эти письма вам были? Вот просто как человеку. Что открывалось в этих письмах?
В этих письмах я бы, наверное, не с таким интересом это читала, если бы это не было от Гончаровой. Сами понимаете, что да. В этих письмах открывалась очень трогательная дружба, внимание человеческое. Так как Гончарова была в Париже, она не уехала, как многие другие, и как семья Прегель, они не уехали во время войны в Америку, они очень нуждались. И поэтому семья Александра Николаевна и Марья Самойловна, они посылали всевозможные посылки и всяческую помощь оказывали. И большая часть писем — это благодарность за то, что
за помощь,
Жорочка,
да?
Как ты это знаешь, какая замечательная ласковая шаль, мягкая, или как там важно вот что-то другое получить.
Какие кроме трогательные, того... посмотрите, какие вы назвали несколько фраз, а сразу как характер человеческий. И видно, как хочется быть независимой, как хочется быть благодарной, какая ласковая
это
шаль.
Верно, это верно. И, наверное, это очень, так сказать, мне это по душе, вот это вот замечание, потому что мы говорим о людях высокой культуры отношений, даже самых близких отношений. Это было благородство, внимание и признательность, выраженная вот в очень такой благородной и замечательной форме.
Вера, скажите, вы как искусствовед, историк искусства, вы решили заниматься этой судьбой, этой художницей Александрой Прегель. Что в ней? Я сейчас листаю альбом, какие-то очень интересные и натюрморты, и городские пейзажи, и портреты. Чем, как вам кажется, она не похожа на всех остальных? В общем, многих художников, которые остались в эмиграции.
Ну, во-первых, независимостью.
Независимостью суждения.
Если независимостью в живописи. Потому что если понять, что она после, то есть в начале Второй мировой войны переехала из Парижа в Америку и начала там выставляться, и оказалась там в бурном американском
потоке,
да, совершенно экспрессионизма, абстрактного экспрессионизма, а она приехала туда и осталась там. В общем, в жизнеподобных, то есть не скажу реалистом, да, но, допустим, давайте называть для простоты реализм, да. Это было очень сложно остаться реалистом в том контексте. Во-первых, то есть у нее совершенно особенная вот эта стойкость какая-то внутренняя.
Она такая мистический художник все-таки.
Да, я бы не сказала мистический, я бы сказала, что символический художник. Потому что вот эти безлюдные пейзажи или натюрморты с бесконечно поломанными скорлупой, да, вот скорлупа яиц или какие-то обломки посуды, да, ведь это делали в 17 веке голландские мастера, когда хотели в своих натюрмортах передать трагическое содержание, они обязательно что-то... Да, хрупкой жизни, да, они обязательно какую-то чашку с обломками или что-то, сломанный цветок, вот это все очень сломанные ветки, у нее очень много в их пейзажах, в натюрмортах.
То есть, казалось бы, благополучная судьба.
Вот это потрясающе совершенно, это совершенно
почему
потрясающе. Так? Она наследница очень богатых людей, единственная наследница.
Они ведь владели...
Так у нее и муж был, извините, один из участников Манхэттенского... Борис Прегель, один из участников Манхэттенского проекта и один из создателей атомной бомбы, фактически, да?
Ну, участников проекта создания атомной
бомбы. Вот. И он был тоже состоятельным человеком. Она в высоком достатке жила. И тем не менее, два побега из стран в жизни наложили колоссальный отпечаток на ее личность. Первый побег они бежали вместе с Толстыми из революционной России после большевистского переворота. И второй побег они бежали из Франции в США после начала Второй мировой войны, когда Борис Прегель был просто в списках деятелей сопротивления, да, которые, если бы он попался фашистом, от него быстренько остались бы рожки да ножки в буквальном смысле.
То есть это такой психологический...
Такой психологический шок,
срыв и шок,
такой психологический удар, что вот это превратило... Ведь если бы не было хотя бы вот этого, вот этой второй трагедии, ее искусство осталось бы в рамках, ну, я не скажу салона.
Ну да, цветы вот начало.
Ну, цветы,
букеты,
ну, люди в интереснейших ракурсах. Может быть, это был бы даже экспрессионизм. Может быть, это были бы даже птицы как раз уже трагические.
Да.
Вот. Может быть, это были бы какие-то прекрасные формы, декоративные, очень-очень яркие. Да? А тут какие-то сломанные сучья, какое-то расколотое небо, какие-то невероятные облака, которые воюют друг с другом. С небом и воюют с солнцем на небе. И все это дано в каком-то... Посмотрите внимательно.
Красиво очень. Есть эти печальные ее дороги, которые
да,
не
дороги, которые не заканчиваются, совершенно верно, да, как вы увидели.
А вот личная жизнь, счастлива была? Счастливый был человек, как вам кажется, Юлия? Все ведь было, да, в принципе, казалось бы.
Знаете, нельзя привести Толстого, как, так сказать, цитату. Все счастливы, все счастливые семьи одинаковые, а несчастные по-разному. Я думаю, что и счастливые семьи, а счастливы по-разному тоже. К тому, что могу я добавить небольшое просто личное наблюдение, не будучи искусствоведом, но очень много, проведя времени с работами, с архивами, с Александрами, с работами Александры Николаевны, ну и будучи, в общем, любящей живописи. Есть один момент, который я бы хотела отметить, постараюсь сделать это коротко. Это как раз моменты, которые, так сказать, вызвали во мне желание
заниматься этим.
Да, заниматься. Первое, она была женщина-художник в те времена, когда женщина-художник не была такой, знаете, принятой и таким принятым явлением. И она активно работала, выставлялась и выражала себя. Но второй момент, мне кажется, даже еще более важный, относящийся ко времени вот ее работы в Америке, когда она приехала в начале 40-х годов. Она была практически, ну, если не единственная, то одна из очень немногочисленного количества художников, которые отразили ужасы времени. Вот то, что было подчеркнуто. Она жила благополучно, красиво, интересно. Никогда не испытывала лишений практически. Ни голода, ни кров у нее над головой был. Почему она должна была выражать все это беду, отчаяние своего времени, и причем это было достаточно общее, это не просто то, что случилось в России, во Франции, а в других местах. Как-то я хочу привести пример, когда я сделала выставку ее в Америке, и в отзывах о выставке об одной из картин писали, что вот смотришь на эту картину, эти пьеты называются, и кажется, что это она отражает то, что происходило тогда в Югославии. Это было общее горе. И в связи с этим, как бы, нельзя сказать точно, как она, насколько она была счастлива. Потому что человек, который так пишет, воспринимает. Я думаю, те, кто хотели быть счастливыми, они старались как бы избежать темы большого горя.
Но вообще то, что муж был причастен к созданию атомной бомбы, тоже ведь не просто проходит эта история. Они же в какой-то момент понимали, что это такое.
Вы знаете, это сложно. Их до сих пор пытаются выяснить этот вопрос. Он был, так, чтобы принести немножко ясность в эту ситуацию, надо отметить, что он был физиком по образованию. Он еще до революции, учился в Бельгии, получил диплом, заинтересовался, естественно, радиоактивностью, которой другой такой дня не было потом, помогал ученым, давал им материал для исследований. А исследования по радиоактивности велись в направлении использования для лечебных целей. И эта вот линия использования материала и его свойств, она продолжалась всю его жизнь. И он участвовал в создании клиник для лечения излучением. А он был бизнесменом, и серьезным и удачливым. И он в свое время руководил компаниями по разработке радиоактивных руд. Во время войны, как он оказался участником Манхэттенского проекта, проекта создания этой бомбы, достаточно случайно. когда Америка решила создавать атомную бомбу, получив известие о том, что Германия работает уже над этим, и они торопились, значит, опередить Германию, это была война, и выяснилось, что Америка не имеет доступа к сырью, потому что Конго, там, где добывались эти материалы, были в руках немцев. И тогда он предложил, значит, вот это сырье, которое добывалось в других местах. Таким образом, американские ученые получили возможность разрабатывать это. Всю свою деятельность послевоенную он употребил на то, чтобы работать, развивать идеи мирного использования. Я думаю, что...
Я так тому говорю, что, конечно, люди, которые занимаются такими идеями, такими проектами, не могут не знать, вероятно, о последствиях. И, вероятно, их в какой-то степени это, может быть, их мучает.
Это все пережили в тот момент.
Поэтому я думаю, что вот это...
Да, это момент, наверное, тяжелый.
Момент в их судьбе, был, конечно.
Да, это тяжело лежало на совести и на сознании многих людей. Хотя, с другой стороны...
С какой стороны не посмотреть, конечно. Я думаю, что, наверное...
Самое трагичное, то есть много трагичного, но и те, кто были за создание, и те, кто были против, никто не подозревал, какой страшный вообще элемент вот этого взрыва мог быть.
Нет, я к тому, что вот во многих ее работах, вероятно, это как-то обсуждалось, обдумывалось в семье. Но вот,
возможно,
эти атомные взрывы ее, они 54-го года, да, работы. Вот
нет, это, но первый взрыв был это...
Нет, понятно.
Ее работа, да.
Мы говорим о
ее работе. Но, во всяком случае, крушение мироздания,
оно произошло во
время мироздания.
Да, вы правы. Безусловно.
Момент, конечно, вот этого обдумывания, он тоже интересен, как в благополучной, казалось бы, семье, да, в благополучной, счастливо сложившейся судьбе начинаются такие странные сомнения и мучения.
Да, страшные, в общем, сомнения и мучения, потому что меня этот парадокс ведь считается, особенно интересно это сегодня, когда мы, ну, каждый второй человек уверен, что если он разбогатеет, то он немедленно станет счастлив. Это парадокс судьбы Александры Прегель, которая была богата, была невероятно избалована и родителями,
и судьбой,
и мужем, и судьбой. Было все. И абсолютный трагизм. Вот последнюю фотографию, когда Юля показала, последнюю фотографию Александры Николаевны, это потрясающе. Это человек, совершенно замолкший перед жизнью. Это человек, которому нечего сказать жизни. Это человек, который потерял все. Хотя она ничего не потеряла. И все имела.
Ну вот странно. В этом смысле интересная судьба, психологически, если обдумывать, и в работах это отражено. Они не радостные ведь, да, ее работы?
Вы знаете, мне в ней интересен вот именно этот момент психологической глубины и сложности. Потому что нельзя сказать, что они радостные, но нельзя сказать, что они такие, как сегодня говорят, депрессивные. А в одной из книг Михаила Анчарова есть выражение, которое он, автор Михаил Анчаров, приписывает Бетховену. «Жизнь есть трагедия, ура».
Может быть, да.
Вот это мне никогда не хотелось выяснить, придумал это Анчаров или это Бетховен сказал. Мне это нравится, сама вот эта история, что Анчаров приписал. Вот в ней этот трагизм существования, в работах Александры Прегель, этот трагизм существования, такая высокая нота этого трагизма, она присутствует. Может быть, между прочим, это такая еврейская.
Черта печали.
Черта, может, да. Когда вот выживание вопреки.
Вопреки,
да?
И умение, чего, и умение выжить.
Да, 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 из чего можно делать добро? Только из зла, потому что больше ничего нет.
Может быть, интересно.
Может быть, вот этот мысль. Вот...
Как вам такой... кажется, Юлия?
Это интересные наблюдения и впечатления о ее живописи. Я бы хотела, и я согласна, не могу не быть
Нет, но интересно, вы с ней совсем в близких отношениях, потому что вы разбирали архив, читали письма, прикасались к каким-то очень тонким чувствам человеческим и, может быть, даже опасным чувствам. Какое у вас сложилось о ней впечатление? Какой она была человек?
Мы общались лично много, да. Человек она была замечательный совершенно, красивый и внутри, и снаружи.
А в чем это выражалось?
Ну, внешности, во-первых.
Она была
красивая, очень хороша.
На маму похожа? На маму?
Нет, на отца. Она абсолютно русский была человек. По типу абсолютно. Но тут есть один момент ее, который, наверное, должно быть, отразился в ее творчестве и в ее существовании. существовании и отношению к жизни. И то, что я наблюдала, хотя мы с ней этого не обсуждали, она была глубоко одинока. Вот мы говорим опять же о счастье. Что такое счастье? Это быть вместе с любимым, но не только. Быть вместе со всем остальным. Она принадлежала к России. Она принадлежала России по своему воспитанию, по своему подходу эмоциональному и психологическому к жизни, и воспитана в лучших гуманитарных традициях. Все-таки она была ребенком, вывезенной из России.
Ну, десятилетняя.
Абсолютно, да. Абсолютно образованной, безусловно, очень образованной, знающей многие языки, интересующейся многим. Но я, когда видела, наблюдала, смотрела на ее в жизни и на картины, она не чувствовала себя частью толпы. Она всегда, улицы у нее пустые. Рисовала она пейзажи из окна, вот у нее есть нью-йоркский. Она не была в людях, она не растворилась, и это ее отметило ее одиночество. А что значит творческий человек, человек, желающий выразить себя, не чувствующий, что он не разделяет своим зрителям свои чувства и переживания. Я думаю, что это была одна из главных трагедий ее существования. Это то, что она не нашла своего...
Зрителя?
Она выставлялась широко, выставлялась, участвовала в выставках. Надо учесть еще то, что она, когда уехала из Франции, она оказалась без единой картины. Было 300 работ, осталось там.
Все сначала, да?
И надо было себя доказать с самого начала.
Ну,
она начала рисовать буквально... И уже через 2 года она представила, была в галереях, они писали в газетах. Очень хвалебные были отзывы.
Остановимся,
да,
и узнаем через несколько минут, может быть, подробности того, как она работала, как жила Александра Прегель, наша героиня сегодня, герой нашей программы, художница. О ней рассказывает Юлия Гаухман, хранитель архива Александра Прегель, и Вера Калмыкова, кандидат филологических наук, искусств, искусствовед и специалист по истории искусства 20 века, неизвестная. Имена Ирина Кленская у микрофона. Оставайтесь с нами, мы вернемся.
Радио Москвы.
Наша программа продолжается. У микрофона Ирина Кленская. В гостях у нас Юлия Гаухман, хранитель наследия Александра Прегель, художница, о которой мы сегодня говорим, и Вера Калмыкова, кандидат филологических наук, искусствовед и специалист по истории искусства 20 века. Неизвестные имена открывать сложно?
Очень радостно.
Радостно?
Мне сложно не бывает. У меня... Я такой наивный человек, который с пионерским энтузиазмом абсолютно начинает бегать и кричать: «Я нашла!» И, видимо, поэтому у меня вокруг начинают происходить какие-то события, которые...
А как вы нашли Александру Прегель?
Через мою подругу покойную и родную сестру Юли. Была такая замечательная московская художница Марьяна Медник.
Вот это ваша сестра?
Да.
Сестра,
после ее смерти я сделала ее книжку Марьянину. Ну, а пока Марьяна, естественно, была жива, она мне сказала: значит, Верочка, вы напишите статью в журнал «Наше наследие». Вы ведь напишите статью, мои друзья мною распоряжаются так, в общем. Ты сделаешь это, я говорю: ладно, окей, хорошо, сделаю, все нормально. И так пришла ко мне Александра Прегель. Я написала статью, потом я написала вторую статью, и они вышли с невероятной скоростью в этом журнале. И потом удалось выставку сделать.
И, в общем, она, Александра Прегель, начала существовать,
да,
в нашем пространстве.
Да, да. Ну, это не мои первые публикации Юлины, просто моя публикация была о рукотворных книгах и как раз о военных военных работах, о которых мы говорили. Да.
Она выставлялась, да, Юля? Да. Все-таки были выставки и пользовались успехом, наверное. Ее покупали, потому что много работ, которые с удовольствием, наверное, коллекционеры бы купили.
Я могу только гадать. Меня там не было.
Но вы были на выставках, смотрели, как реагирует публика.
Дело в том, что я встретила Александру Николаевну в 75-м году, когда я оказалась вне России. Да. А была такая динамика. Когда она приехала в Нью-Йорк, она сразу начала рисовать, но она должна была показать себя, и она показала. Но произошло такое явление. Оборвался естественный ход развития ее как художника и естественный ход развития ее карьеры. Она осталась одна, и как вот Вера отметила,
но ей не хотелось быть в толпе, так я.
Она не могла, это была чужая для нее толпа. Кроме того, эта толпа была во многом, я так подозреваю, это художников, которые работали и искали себе место физически, они должны были зарабатывать себе на жизнь.
Этого не было проблем.
С этим проблем у нее не было. Она работала и делала то, что хотела, сколько хотела и как хотела. Работала очень энергично. Но вот это вот, что хотела.
Работяга была.
Она не могла жить без живописи. Она мне говорила, что она каждый день должна писать. Но при этом был момент, когда она, наверное, я так предполагаю, что она была другая, чем те вот эти вот бурно развивающиеся направления Америка 40-х годов, когда приехала вся Европа, и своих мест их хватало, которые...
О чем вы с ней разговаривали?
Это интересно. Мы очень любили быть вместе. Очень. И так, это такого смешного даже. Я приезжала к ней в гости и должна была куда-то идти, потому что я приезжала и должна была везти назад домой и семье, и соседям, там всякие там подарки. И у меня был список. Она мне говорила: Юленька, я никогда в жизни не видела человека, который столько должен был бы подарков делать. И она доставала из своих закромов какие-то сувениры, пыталась, так сказать, заполнить этот список, чтобы я не убегала. А я счастлива была этим. И мы сидели, говорили очень по-домашнему. Я не могу сказать, что мы были душевно близки. Душевно близки — это значит быть душой в одном деле. Духовно близки. Вот мы были душевно именно. Духовно у нас...
Красивый дом был?
Дом был невероятный.
Расскажите, какой?
Ну, скажем, назову масштабы. Квартира двухэтажная, потому что это в доме, который был построен специально для художников, монументалистов. И гостиная была 200 квадратных метров на 2 этажа. Вот, столовая на 100 квадратных метров. И там были работы мастеров 18-го, 19-го.
То есть она была коллекционером еще?
Она не была коллекционером. У них было очень много произведений. Дядюшка в основном, когда еще в парижский период, видимо, скупалась. Я не знаю, книги они
скупали. Красивый дом, в общем, был. Дом
был невероятно красив. Невероятно красив, вот не... Он был... Роден висел, такие вот наброски, угольные эскизы. Утрила, Гончарова, 17 века работы, Иванова, да? Этюд, голый мальчик, обнаженный лицом к стене. Огромный рояль, Стэнвей.
Она играла?
Она нет, но ее муж играл и даже пел. И вот Андрей даже любезно переписал его...
Хлебосольный дом был? Кормили вкусно?
Вы знаете, это уже была Америка.
То есть не очень вкусно?
Нет, просто я вам скажу. Принималась ассамблея, когда только появилась Организация Объединенных Наций, он к себе пригласил этих людей. Интересно, что у них служанка была, она негритянская, и когда приходили люди африканских стран, она не хотела их пускать в дом, потому что такая была еще манера. Да. А вот я хочу вернуться к пению и к музыке. Борис Юльевич Прегель записал, когда ему было 82 года, записал в Манхэттене, сделал звукозапись, он играл на фортепиано и пел песенки иммиграции. Трогательно, замечательно. Он еще и музыку сочинял, но это уже более серьезно.
Скажите, но они прожили большую жизнь.
Они прожили Они прожили большую, дружную, интересную жизнь. Много путешествовали. У них были очень... Надо это отметить. Я обязана. Они очень помогали. Они были большими, крупными, серьезными благотворителями. Помогали людям в Европе. Они давали большие средства для домов для престарелых русских вот иммигрантов под Парижем. Они помогали финансово нуждающимся писателям русским. Они помогали, давали средства Израилю.
Новому государству.
И были приглашены туда.
Верующие были люди?
Нет, традиционные, скажем так. Да, еще чем интересно, что в этой семье, как я думаю, что так в семьях многих иммигрантских вот того поколения, как-то так ситуация сложилась, и люди такие были, и обстоятельства, что религия не разделяла, а скорее объединяла людей разных религий. Например, Софья Прегель, это сестра дяди, еврейская женщина. Иудейского происхождения. Она приглашала к себе людей на Пасху и описывала, как они встречали русскую Пасху там у Буниных. Понимаете, это все было вместе. Ходили на интересные службы церковные, чтобы слушать музыку. Там было на самом лучшем, наверное, самом...
честном уровне.
Да-да, уровне все это вот сочетание. Да.
Интересно, какую ее работу вы бы повесили у себя дома?
Ну, я много чего повесила.
Ну, расскажите хотя бы об одной. Какая висит у вас, и вы смотрите на нее?
Вот вы открыли ее.
Я открыла, это называется «Вид города из окна».
Да, «Вид города из окна». Я люблю ее натюрморты. И она сама писала, что в натюрморте можно все выразить. Не нужно, чтобы были люди, действия. Надо смотреть. Ее натюрморты я смотрю. И чем больше я смотрю, тем я больше люблю их. Это уже на уровне как музыку, знаете, как музыку.
А у Веры какая работа, которую бы повесила, или, может быть, она висит?
А у меня есть 5. Я в свое время купила еще у Марьяны. У меня есть 5 ее пейзажей. 2 парижских, 1 Женевское озеро, 1 Средиземноморье и 1 Венеция. Они у меня висят всегда, причем висят они у меня в коридоре, чтобы не попадал на них солнечный свет, потому что это акварели, и они все время находятся, так сказать, при электрическом свете, который акварели не делает ничего. Ну, делает, конечно, ну так. Поэтому я на них с удовольствием смотрю всегда, и я как раз их совершенно не снимаю.
Радуюсь.
Всегда на них смотрю, да, они очень.
Последняя ваша встреча с Александрой Прегель, вы помните ее?
Да, безусловно. Ужасно грустная была встреча. Ну, могла быть еще печальнее, даже трагичнее, если бы я знала, что она так быстро ее не станет. Потому что как раз к этому времени было намечено, что я вместе с семьей, с мужем и с детьми, мы будем в Америке, и я смогу. Я знала, что она очень тяжело больна, я была уверена, что я буду рядом с ней. То, что ей хотелось очень, и я, безусловно, хотела. Вот, но она ушла из жизни раньше. А я приехала за пару месяцев до смерти, она была очень больна. У нее был рак легких. Она очень стремилась к тому, чтобы кончить жизнь поскорее. Ведь в последние годы ей не хотелось оставаться одной. Я в своем предисловии как бы немножко это описываю.
Но грустно.
Было очень грустно. Было очень грустно, но ничего.
А вспоминаете ее какой чаще всего?
У меня хорошие такие воспоминания, не трагичные, потому что мы много смеялись. Вот. У нее было замечательное чувство юмора. И чувство юмора человека не так. Мы все шутим и анекдоты там сыпем, ну, знаете, по нашей жизни. А она рассказывала всякие истории, которые эти анекдоты из ее жизни, из ее реальности. И вот она мне, например, реальность такая многослойная. Реальность французская, реальность американская. Ну, из России у нее мало что осталось. Например, такой анекдот смешной мне рассказала. Не хочу никого обижать, но надеюсь, что не обижу. Она говорит: Юленька, например, есть такой вот вопрос. Почему во Франции был такой анекдот? Почему руки моют иногда, а ноги никогда?
И почему?
Вот такой вот анекдот вот задается вопрос. С намеком на то, что француз... Ну, не хочу вот...
Никого обижать.
Никого обижать. Ну, так это было.
Ну, интересно, вот, что да. Вот вам, как исследователю, Вера, есть смысл останавливаться? Или вам уже известно это творчество Александра Прегель? Хочется вам что-то дальше узнать? Или вы все уже...
Конечно, тем более, что у Юли еще есть какие-то документы. И мне-то как раз хотелось бы...
А что вам хочется
мне
узнать?
Мне как раз хотелось бы... А мне хочется узнать. Мне, конечно, хотелось бы как-то реконструировать вот то, что, может быть, у Юли в памяти хранится, что она говорила о Дали, что она говорила о том же Шагале. Мне, конечно, страшно интересны ее рукотворные книги. Это нечто. Она каждый год дарила мужу по одной, по две книжки рукотворные, которые рисовала и писала. Шрифт писала сама и рисовала картинки. У нее есть Пушкину и так далее.
То есть вам еще хочется
мне
распутывать
очень хочется,
эту...
Мне очень хочется распутывать этот...
А Юле что хочется?
А Юле что хочется? Чтобы она была довольна там где-то наверху. Я вам скажу, что меня очень удивило ее пожелание, чтобы у меня оказались архивы. Это не значит, что я была единственная родственница и ближайшая подруга. Я думаю, что, хотя она мне никогда этого ясно не выражала, я думаю, что она хотела, чтобы я ее вернула России.
Может быть.
Она хотела, чтобы... И вот ее воспоминания, там отрывки, там приведена вот цитата. Она цитирует отца, я просто перескажу, что он ей сказал, что я никогда в Россию уже не буду, но ты, Шурочка, туда попадешь. Вот, и я думаю, что это самое важное, лучшее и справедливое сделать для человека, который мне был очень близок, это выполнить ее вот это желание невысказанное, потому что в конечном итоге она была очень скромным, но очень гордым человеком.
Александра Прегер, художник, наш сегодняшний герой нашей программы, и творчество, и жизнь Александра Прегера рассказывала Юлия Гаухман, хранитель архива Александра Прегера, и Вера Калмыкова, кандидат филологических наук, искусствовед и историк. Историк искусства 20 века. Ирина Кленская у микрофона. Всем счастливо, всем добрых, удачных дней.
Мы никогда друг друга не любили, в своих сердцах привета не нажали, случайных встреч и взглядом не ценили, и разошлись, как во море корабли, и разошлись, как во море корабли. Но разойдясь сквозь призраки ночные, в своих сердцах мы с трепетом прочли, что наши души близкие, родные, что полюбить друг друга мы могли, что полюбить друг друга мы могли.